«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня уже во второй раз у нас будет эфир, посвященный повседневному чтению. Если обычно мы здесь берем какую-то книгу и медленно, дотошно и досконально ее изучаем, рефлексируем, обсуждаем какие-то вопросы и темы, которые автор поднимает, то вот больше месяца назад я придумал новую рубрику. Она для кого-то могла показаться очевидной, я вот до нее только сейчас дошел, а именно обратить внимание на свой повседневный читательский опыт. И вот раз в месяц я предлагаю вашему вниманию разговор о тех книгах, которые я читал в прошлом месяце, так как в прошлый раз были выходные, в прошлый понедельник, и поэтому только сейчас, в середине уже месяца, мы говорим о книгах октября. Книг октября оказалось много. У меня вообще октябрь часто оказывается таким запойным читательским месяцем. 10 книг я прочитал в октябре. Одну из них, так как это произошло буквально за пару дней в начале месяца, мы успели немножко затронуть в прошлом выпуске, посвященной книгам месяца. Это «Путешествие в Элевсин», последний роман Виктора Олеговича Пелевина. Сегодня речь о ней не пойдет. Сегодня предлагаю другие 9 книг обсудить. Они все разные, с одной стороны. А с другой стороны, интересно поисследовать, а что их соединяет друг с другом, кроме того, что они были вот выбраны, куплены, прочитаны мной в определенный временной период. Потому что, мне кажется, подобный опыт анализа собственного чтения может быть очень полезен для понимания что-то в себе. Вот. И я призываю вас задавать вопросы, делиться с комментариями о том, что вы, может быть, прочитали, и что вас зацепило, взволновало, порадовало, удивило. Потому что мне кажется, я уверен, что мы читаем книги для того, чтобы делиться своим опытом, делиться своими впечатлениями, разговаривать с другими людьми, которые разделяют наши ценности, наши мысли, и всегда приятно найти того, чей отзыв на то, что меня тронуло, совпадет с моим, например, или не совпадет, но человек предложит совершенно другую интерпретацию или восприятие, которое мне даже в голову не приходило. Я уверен, что совместный опыт людей гораздо значимее, весомее, интереснее, чем опыт одного единственного человека. Я очень люблю и групповой формат, чего бы то ни было, и круглые столы. И так как здесь по понедельникам я один, то я буду очень рад, если вы включитесь, если вы отреагируете, если вы посоветуете мне что-нибудь почитать, потому что всегда приятно находить что-то, о чем ты не знал, и что может оказаться очень достойным или прекрасным. 967-103-5533 – телефон для сообщений для ваших менеджеров. Пишите, задавайте вопросы. Я сначала расскажу кратенько обо всех книгах, да, в начале этого часа, а потом возьму некоторые, понятно, все мы сегодня не успеем обсудить, я скорее, знаете, так скетчи набросаю для всех, а потом возьму какие-то темы, которые для меня перетекали из книги в книгу, чтобы подробнее на них остановиться. Вот, я пойду по времени прочтения, а не по важности или смыслу, которые эти книги для меня несли. Первая книга – это Карл Эрик Фишер, американский психиатр, врач и писатель, да, получается, раз он книгу написал. Книга вышла в издании «Индивидуум». Это книга «Тяга». «Тяга. Всемирная история зависимости». Так как я психолог, продолжаю учиться, совершенствоваться в этом, мне, конечно же, эта книга профессионально очень подошла. Но что я отметил в этой книге, то, что врач-нарколог сам оказался пациентом клиники, сам оказался в рехабе и честно, откровенно описывает свой опыт излечения. Плюс он дает очень подробный разбор того, как в разных странах мира, в разные времена относились к зависимым и к зависимостям, их как лечили и вообще, что это за феномен такой зависимости. Да? Вот, «Тяга», Карл Эрик Фишер. Вторая книга – это Мария Луиза фон Франц, ученица главная Карла Густава Юнга. Книга называется «О снах и смерти», издательство «Касталия». И, собственно, в названии сказано все, потому что это книга о том, как человечество в разных культурах, в разные времена воспринимало сон, ну, такие феномены, как сон, смерть, что она с этим делала. Очень подробный и обстоятельный разбор и древних египтян, и древних китайцев, и христиан, и гностиков. Очень много ссылок на всякие исследования. Я люблю книги Марии Луизы фон Франц именно вот в таком формате написано. У нее есть подобная книжка про время, где она разбирает представления разных культур, разных народов и разных ученых о том, что такое время. И такой дайджест, но дайджест – это слово такое неприличное, да, это как будто по верхам, по верхам, а здесь скорее обзор, да, очень такая обстоятельная курсовая работа аспиранта, да, очень умного. Ну, это вот, наверное, ближайший формат именно такой большой обзор и введение в тему, чтобы дальше, если нас зацепило, пройдя по ссылкам, обращаться к работам, упомянутым в этой работе. В общем, такие книги очень полезны, когда ты входишь в какую-то тему, о которой немного знаешь. Дальше книга, которую я очень долго читал, потихонечку, с телефона. Ее довольно сложно найти сейчас в продаже. На сайте, вот я зашел, написано «Книга больше не издается». Но я думаю, она популярная, поэтому переиздастся когда-нибудь, а может быть, где-то продается. Книга Альберто Анджело «Один день в Древнем Риме». Да, я как раз ее читал, так вышло в тот момент, когда завирусился мем про мужчины Древний Рим, да, про то, что мужчины каждый день думают о Древнем Риме. И я как раз читаю книгу о том, как жил повседневный Древний Рим. Да, это, ну, название полностью отражает то, что в ней содержится. Это автор, как такой идеальный наблюдатель, просто перемещает между разными локациями в городе Рим в начале II века нашей эры, то есть это самый расцвет, во что одевались, чем питались, как любили друг друга, как совершали преступления, то есть такие бытовые зарисовки об эпохе, которая до сих пор, согласно мему, занимает очень многих людей. И самое удивительное для меня в этой книге то, насколько, наверное, это вообще расхожее такое мнение, насколько Древний Рим похож на нашу современность, да, даже не на века 18-19, а именно на 20-21 век, и это тоже замечательный повод подумать. Альберто Анджело «Один день в Древнем Риме» с подзаголовком «Эта книга повседневная жизнь, тайны и курьезы». Это издательство «Калибри». Вот. Следующая книга Арнольда Миндела. У нас с Артемом Николаевичем Новиченковым, вы пойми себе, если сможешь, был эфир, посвященный, два эфира, посвященных книге Арнольда Миндела «Тело шамана». И вот мы оба потихонечку дальше идем в познание Миндела. Я прочитал вторую книгу, вот «Ученик создателя сновидений» она называется. Такое волшебное название. «Использование более высоких состояний сознания для интерпретации сновидений». Такой подзаголовок, издательство «Ганга». Книжка вышла в 2019 году и продается до сих пор. Купить ее без проблем можно на всех, во всех магазинах. И про что эта книга? Ну, в подзаголовок все вынесено. Это трансперсональная психология, то есть это попытка работать с нашими повседневными проблемами через привлечение таких сложных, непонятных, эзотерических материй, как сны, как их толкование, как замечание того, что мы сновидим, неважно при этом, мы бодрствуем или мы занимаемся тем, что называется сон. Да, это, кстати, хороший вопрос, что мы делаем, когда мы спим, потому что исследования 20 века показали, что мы сны-то все время видим, да, вот эта активность мозга, которая происходит в высокие фазы сна, она никуда не девается и в те моменты, когда мы бодрствуем. Соответственно, просто то, что мы называем сознанием, оно как бы заслоняет от нас опыт сновидения. И, например, когда мы находимся в таком полутрансовом состоянии, сидя на парте, смотря в окно, да, нам совершенно неинтересно то, что рассказывает учитель у доски, а мы вот где-то грезим наяву, это вот ровно то и есть. В английском языке у слова dream есть оба смысла, и мечта, и сон, да, у нас это два разных слова, но вообще-то мечтать и фантазировать, и Ну, что такое мечтать или фантазировать? Это видеть то, чего нет. И этим мы занимаемся постоянно, когда разговариваем друг с другом, когда сами о чем-то думаем, планируем, моделируем какое-то свое будущее или воспринимаем моменты прошлого, которые нам, например, хотелось бы исправить. В общем, сон, вторая книжка про сон, да, я говорил, что мы будем какие-то параллели пытаться проводить. Арнольд Миндл. Очень рекомендую его. После него происходят всякие волшебные штуки в жизни. Вот недавно Вагий Аркадьевич, наш с Артемом друг, Сивумян, да, который тоже на «Маяке» работает, он написал нам: «Ребята, что-то мне сны не снятся. Что посоветуете?» Я ему написал: «Почитай Миндала, вот эту книгу». Он почитал и пишет на следующий день: «Ты не представляешь, Влад, несколько месяцев не снилось, а теперь приснилось. Теперь хожу, думаю, что с этим делать». Ну, в общем, действительно, вот на меня так работает и Юнг, и Миндл. Когда я их читаю, у меня начинают сниться сны, то есть как будто открывается какой-то канал с подсознанием, как будто так устроены эти книги, что через них гораздо проще замечать самого себя, вот того сновидящего. Следующая книжка, тоже связанная с нашими эфирами «Пойми себя, если сможешь», это книга Леонида Тальписа «Да пребудет с вами вселенская терапия». Эта книга... Ну, самое главное в этой книге – это фигура и личность ее автора. Леонид Тальпис был у нас на эфире. Замечательный эфир. Послушайте, если не слушали. Он есть в подкастах. Я на самом деле вот вас туда отправлю, просто послушайте эфир, ваша тема или не ваша, вы сразу почти поймете, потому что Леонид такой волшебный какой-то человек, есть его видео на Ютубе всякие, как он работает, есть интервью с ним, «Вселенская терапия» — это его изобретение, и, в общем, эта книга — такой замечательный сборник практик, можно так сказать. То есть он рассказывает, через что и как он работает. Соответственно, через это можно многое для себя почерпнуть. Не обязательно, если вы психолог или ходите к психологу. Это просто хорошая книжка для того, чтобы сверить часы, то, что называется. Между тем, как вы ощущаете эту жизнь, между тем, что вы считаете проблемой, а что вы считаете, наоборот, не проблемой. Посмотреть, с чем бывает сталкиваются люди. Мне кажется, вот это вот очень важная часть для меня в любой психологической книге – посмотреть, а с чем другие сталкиваются. Потому что понятно, что я живу свою жизнь, я разбираюсь со своей жизнью так, как считаю нужным, а какие-то вещи я просто не замечаю в силу того, что они либо меня не волнуют, либо я с ними как-то справился, а у других по-другому. Да? И вот это расширение своего опыта за счет... понимание, что для других есть вещи важные, которые тебе не важны, мне кажется, делает нас более эмпатичными, более сопереживающими и какими-то более чуткими. Да? Потом две книжки. Ну, я их вместе произнесу, но они прочитались с некоторым перерывом. Они маленькие, это их большой плюс. Роберт Джонсон, автор обеих, и они называются очень похоже. Он... «Глубинные аспекты мужской психологии» и «Она. Глубинные аспекты женской психологии». Роберт Джонсон – юнгианец, он, соответственно, изучает архетипы, мифы, и он на примере древних европейских мифов показывает, как сформировалась наша с вами психика, какие мифы в нас живы, как мы представляем себе мужчину, как мы представляем себе женщину, с какими проблемами общими сталкиваются мужчины и женщины. Ну, не в смысле общими для мужчин и женщин, а в смысле, что есть путь мужчины, есть путь женщины, и, проходя его, ты, скорее всего, оказываешься ровно на тех же развилках и перекрестках, которые проходят герои мифа, которые он приводит. Очень маленькие, хорошие книжки тоже продаются. Издательство «Когито Центр». Не сказал про издательство книги Леонида Тальписа, потому что, по-моему, он сам ее издавал, и она, ее очень сложно найти. Он нам ее лично подарил после эфира, мы ее все прочитали. И вот точно есть электронная версия, да, если заинтересовала. Значит, он... «Глубинные аспекты женской психологии» и «Она». Я о них подробнее поговорю сегодня, поэтому пойдем дальше. Я хочу успеть до училки все проговорить, и я успею. Книжка, которая меня поразила, следующая. «Кратчайшая история Советского Союза». Ее написала американский светолог Шейла Фицпатрик. Она один из крупнейших исследователей и всю жизнь занимается историей Советского Союза и приезжала сюда еще в советское время. В общем, она знает свой предмет не понаслышке, и что очень важно, в истории или психологии она не погружена, она не часть этого контекста, да, и, соответственно, она может посмотреть со стороны, и это действительно кратчайшая история, потому что книжечка маленького формата, у меня вот бумажная, сколько здесь, 334 страницы со всеми сносками и библиографиями, и иллюстрациями, и, ну, то есть буквально в 300 страниц она вместила обзор с 1917 года по 1991 с предисловием о том, с чего все началось, и с послесловием о том, как страна развивалась там при Ельцине к Путину. Замечательная книга, как образец того, как можно говорить о больших вещах, да, по каждому из году можно создать книги. Есть такие книги, которые, например, там эпоху индустриализации разбирают год за годом, или там сейчас выходит какой-то тоже великий трехтомник, каждый том по 1500 страниц про Сталина, да, то есть вот его не очень долгое правление, да, там 20 лет, ну, 30 лет, а довольно долгое правление, разбирается подробно, да, а здесь весь век засунут в маленькую книжечку, и это очень бодрящий опыт попытки осмысления больших вещей. Вот. Я ее очень рекомендую. Это издательство «Alpina Nonfiction». Она продается, и она прям, ну вот, я с большим удовольствием прочитал, потому что она здорово сделана и здорово переведена. И последняя книжка, «Я все успел». Это та книжка, которую мы сегодня разыграем, от издательства «Миф», Олдос Хаксли. «Двери восприятия. Рай и ад». Они собраны под одной обложкой, но вообще это два разных эссе. И это такое... Это сильное эссе, да, Хаксли был, мы все его знаем как писателя, да, как фантаста или автора антиутопий, а он еще и писатель, и философ, осмысляющий вообще то, как человек мыслит, чувствует, воспринимает, и он один из тех, это 54-го года эссе, он один из тех, кто как бы стоял за вот этой нью-эйджевской революцией, и в этой книге подробно осмысляется способ сознание и познание человеком этого мира. 967-103-5533. Сейчас прервемся на училку и новости и вернемся. Пишите.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студию, по-прежнему Владислав Тимкин, и сегодня мы говорим о книгах, прочитанных мной или нами в октябре, да, потому что вы присылаете какие-то свои отзывы, рекомендации, я внимательно на них смотрю, какой-то я сразу себе там записываю, спасибо вам большое, 967-103-5533, пишите, присылайте свои книги, которые вам понравились, вас зацепили, или задавайте вопросы. Вот Ольга из Москвы спрашивает. Добрый вечер, Владислав, сразу вопрос. Подскажите, научите, как при таком интенсивном чтении прочитанные книги не перемешиваются у вас в голове своими сюжетами, смыслами, возникшими в воображении иллюстрациями? У меня, например, после активных прочтений возникает проблема вычленения прочитанного произведения из общей массы. Все смешивается, люди, кони и сны снятся сумбурные. Ольга, кто сказал, что они не перемешиваются? Это первый вопрос. А второй вопрос, почему вы думаете, что если все перемешалось, это плохо? Мне, наоборот, нравится, когда перетекают сюжеты, идеи или какие-то мысли из одной книги в другую. И я не всегда могу вспомнить, где я это прочитал, особенно если... Одновременно я читаю эти книги, но при этом проходит время, да, и год спустя я помню, откуда та или иная мысль. А в моменте, может быть, действительно непросто. Ну, слушайте, я переключаюсь между книгами, и книги у меня разные обычно. То есть это не там три романа одновременно, а это книги по разной тематике, разной структуры и как бы к разному нашему опыту обращающимся. Ну, например, понятно, что у меня довольно много психологической литературы, да, которые могут перекликаться, но замечательно, что они перекликаются. Это как-то дает для мне более общую картину, что такое человек, психика, и как мы вообще здесь живем во всей эти времена, что делаем друг с другом. А если книжки про разные, ну вот, например, как можно смешать там Шейлу Фицпатрик, «Кратчайшую историю Советского Союза», с книжкой по зависимости? Ну, наверное, можно, да, если вспомнить, если вставить Советский Союз в контекст всемирной истории борьбы с зависимостями, да, всякие антиалкогольные кампании и прочее-прочее. Но тоже, мне кажется, вполне себе здорово, когда они дублируют друг друга и полифонически переговариваются. А если не давать этим возникшим воображением иллюстрациям место, то они как раз тогда, мне кажется, могут захватывать нас и наши сны, и наше воображение. И у меня есть знакомый, который, например, по каждой книге пишет эссе. И тем самым как бы переваривает, пережевывает и рождает что-то свое и укладывает ее. Я, если по работе читаю книги, там, для своих книжных групп, например, я их тоже прорабатываю довольно подробно, пишу конспекты, и это тоже как-то помогает справляться. Плюс вот этот объем, который может казаться очень... ну, не знаю, пугающим, да, там, 10 книг, да, и все сразу что-то себе представили, что сижу, я бесконечно читаю. Это у нас был Александр Радулов, историк в гостях, и он говорит, я каждый день по книге прочитываю. Вот мы напряглись с Артемом, в том смысле, что вот человек действительно там 300 книг в год читает, 1000 книг в год читает. Он что-то, какие-то нереальные цифры, и мы такие, как это возможно, да? Ну, вот как-то он живет, да, и я как-то живу, читая свои там 100 книг в год. Это же еще все очень от человека зависит, да, кому-то одной книги достаточно, и он ее будет читать 10 лет, возвращаясь все время, неважно, это будет Библия или сборник сказок Афанасьева, а кому-то надо новое. Как в картинную галерею, да? Мы вообще переоцениваем чтение, мне кажется. Если я говорю, например, что я посмотрел там по серии сериалов в день, все-таки, ну, нормально, да, приходишь домой, включаешь сериал, смотришь, и мы не говорим, смешивается, как оно у тебя не смешивается, да, как ты с этим живешь, а потому что у нас такое отношение к видеопроизведениям, а вот к книгам, как будто к ним надо как-то по-особому. Я вообще считаю, что если прочитал книгу, от нее одна мысль осталась, замечательно, и мы же их не сдаем... как на экзамене, да, в, не знаю, в филологическом отделении вуза. Попроще как-то надо, с одной стороны, а с другой стороны посерьезнее надо. Ну, то есть, понимаете, тут каждый сам выбирает, как держать баланс. Вот, Мария из Ульяновска спрашивает. Добрый вечер, Владислав, подскажите, научите, как успевать столько читать? Подскажите, научите, уже во втором комментарии присылает. А техники скорочтения или свой рецепт? Нет, я очень не люблю скорочтение, я очень люблю медленное чтение, когда никуда не спешишь, и это же сильно зависит от нагрузки, да? Для меня чтение – это очень важная, успокаивающая деятельность, поэтому я, ну, как сон, знаете, если я вам скажу, сколько там, я сплю, не знаю, 6 часов в день, вы скажете, ну да, я тоже не высыпаюсь. Я скажу, я сплю 9 часов в день, вы скажете, о, да, так врачи рекомендуют. Я скажу, я сплю 11 часов, да, кто-то скажет, ну, ты Соня, а кто-то скажет, а как вы столько времени-то находите? Ну, это про режим, мне кажется. Вот так же и с чтением. Есть режим чтения. У меня, кстати, стабильный уже лет 10. Я примерно 3000 страниц в месяц читаю, то есть это может быть раскинуто в один день больше, в другой день меньше. Если вы читали, например, «Гарри Поттера», то я не мог оторваться. Мне попадал новый том, я его прочитывал там за день, за два, за три, в зависимости от того, сколько времени. И не возникает вопроса, как найти время почитать. Скорее, раскидываешь все дела для того, чтобы скорее к этой книге прибежать и вот полностью в нее погрузиться. Надо просто, мне кажется, интересные книги читать. Интересно именно мне или вам, а неинтересные не читать, даже если очень надо. Ну, слава богу, за пределами вуза или там профессиональной переподготовки редко, когда мы читаем неинтересные книги, но мучить себя точно не надо. Мне кажется, в этом смысле списки могут даже вредить, если вот все говорят, эту книгу надо обязательно прочитать, а мне она не нравится, что мне тогда делать? Да вот не читать. Как-то у нас не так много времени у всех для того, чтобы читать неинтересные книги или неважные мне. Вот. Поэтому это не столько про скорость, сколько про количество времени, которое я на это трачу, Мария. Екатерина из Москвы мне пишет. Такие два огромных комментария, что вообще можно было вместо меня ее сюда посадить. И она, потому что замечательные комментарии, я не знаю, как их читать. Вот один прочитаю, а второй в три раза больше, представьте себе. «Прекрасная книга о Древнем Риме». Филипп Матышак, «24 часа в Древнем Риме». Называется так. Я ее нашел под названием ну, не под названием, а автора переводят как Филипп Матисзак. Видимо, польские корни. Матисзак, вот я в таком виде нашел. «24 часа в Древнем Риме». Это перекликается, видимо, с той книгой, которую я прочел про тоже «Сутки в Риме» итальянского автора. И, значит, комментарий. «Я не люблю ни исторические книги, ни Рим в целом. И вообще ни разу не отношусь к целевой аудитории. Но соблазнилась упоминанием кембриджского профессора на обложке, полистала, и вот уже несколько дней таскаю эту книгу с собой, цитирую коллегам особо прекрасные места, типа «Он слушал с вежливым скептицизмом». Начнем с того, что это хорошо и с юмором написанная вещь». Видите, основательно пишет Екатерина. Начнем с того. Она интересная. Она удивительно живая. Если вы когда-нибудь были в Помпеях, то вот это ожившие Помпеи, стряхнувшие пепел вулкана со своих стен и людей и продолжившие свои будни, хотя речь и идет о Риме. Каждая глава – формальная история одного персонажа, но фактически кусочек бытоописания целого города, в котором мы проводим целый день от заката до рассвета. Неважно, рассказывают ли нам о пекаре, учителе, строителе или куртизанке, так или иначе в поле зрения попадают и другие действующие лица. Это ни разу не сухой академический текст, как это обычно у историков. Напротив, куча любопытных сведений, поданных с приятным британским юмором. Например, может быть, вы и знали, что гонец размахивал веником из лавра, если нес вести о победе. А вот что сообщал окружающим людям, что он должен мчаться быстрее ветра, или вот устройство водяных часов, справедливости ради, в книжке оно описано исключительно туманно, так что пришлось лазить в интернет и почитать поподробнее. По крайней мере, я поняла, что я бы с такими не справилась. А паразиты? Нет, это вовсе не про мерзких насекомых. Это про приятных собеседников, украшающих собой застолье. В общем, это совершенно прекрасная вещь, которая имеет только один минус. Она слишком быстро заканчивается. Вот, я себе пометил. Спасибо вам, Екатерина. Я такие книги люблю, которые живо и интересно написаны. Написаны не высоколобо. Это вообще, мне кажется, очень приятная черта в авторах ученых, когда они не замыкаются в башне слоновой кости, а хотят поделиться собственным восторгом от своего предмета изучения. Да? Они, ну, представь себе, историка, это же человек, который десятилетиями занимается какой-то довольно узкой темой. И этим же невозможно заниматься, если ты это все не любишь, если не видишь в этом важность и смысл. А если я вижу эту важность и смысл, тогда, значит, я это люблю. А если я это люблю, значит, я могу об этом восторженно и восхищенно говорить. Так что же обычно говорят без восторга и восхищения и придыхания? Это хороший вопрос, наверное, к культуре вообще академической жизни. Но когда получается совместить, еще если хороший перевод, еще если хороший слог у автора, то замечательно. Тогда неважно читать вообще о Древнем Риме, о, не знаю, Франции конца 19 века, о Древней Руси или инках с ацтеками. Знаете, хороший повар из чего угодно приготовит вкусное блюдо. Так и здесь. В общем, очень рад я тому, что все больше и больше таких книг появляются. Я вот рассказывал в прошлый раз о тоже путешественниках во времени, такой жанр, да, где мужчина, главный герой, резчик по камню, который церкви строил в 13 веке, вот он каждый день перемещался на 100 лет вперед по средневековой Англии, и вдруг вся эта эпоха расцветает, да, перед нами его глазами, мы видим, насколько меняется одно общество, и подобные книги, мне кажется, сильно рождают внимание к тому, что нас окружает, как-то связывают времена. Ну, на меня лично так они действуют, что мне вдруг какая-то зона мира, какая-то зона истории подсвечивается и встраивается вот в этот большой пазл того, как устроен этот мир, откуда что имеет истоки, да, какие корни, у каких понятий, у каких идей. И я тогда место нахожу в этом мире. Понимаете, вот в чем парадокс. Вроде читаешь про что-то внешнее себе, ну да, какое ко мне имеет отношение средневековая Англия. А потом раз, и оказывается, есть такой кусок во мне. И в каждом из нас, я уверен, он есть. Мы часто, например, когда читаем фантастику, не задумываемся об этом, да, зачем мы читаем фантастику. Читая историю, у нас как будто есть готовые ответы из школы, принесенные, да, что кто там не знает историю, тот обречен ее повторять, кто не выучил уроки, да. А про будущее такое не скажешь, да, зачем нам фантастика. Только в 20 веке мы научились как будто спокойно жить рядом с фантастикой, не осуждая эту любовь. А это же точно такое же, как и в истории, размышления о дне сегодняшнем, обращаясь ли к прошлому или к будущему, к реальным мирам или к вымышленным, мы бесконечно продолжаем диалог, потому что, мне кажется, ну, мы за этим приходим. Мы за этим пишем книги, мы за этим читаем книги. 967-103-5533. Прервемся на короткую рекламу и продолжим.
Человек читающий.
Мы возвращаемся, и знаете, я бы вот хотел в этом часе все-таки прочитать комментарий Екатерины из Москвы. Еще одну книгу она советует, потому что сам этот жанр написания таких эссе, а не комментариев, я не побоюсь этого слова, потому что он, мало того, что он огромный, он очень замечательно написан. Я не знаю, Екатерина, пишете ли вы куда-нибудь рецензии, но если нет, вам точно стоит это делать, потому что вы делаете это прекрасно. Екатерина пишет о книге Генри Рассела «Главное в истории литературы». Я эту книгу никогда даже не слышал, но вот захотелось мне ее прочитать. Я люблю такие дайджесты. Вот, казалось бы, какой смысл в книге аннотации к произведениям литературы, дополненных перекрестными ссылками на перечни жанров, всяческих тем и хаотичными, и порой неожиданными фактами из биографии писателей? Но, как ни странно, мне очень понравилось, как все это сделано. В общем-то, это книга для любителей списков и проставления галочек. Она предлагает читателю список примерно из сотни произведений литературы, прихотливо рассортированный по разным папочкам, из которых 67 удостоились особого почтения, а прочие упоминаются эпизодически, как примеры того или иного жанра или литературного приема, с явным акцентом на британскую литературу, само собой. Ну, слушайте, здоровый патриотизм. Кстати, не знаю, чем руководствовались редакторы русского издания, но Николай Васильевич... Гоголь, я так понимаю, портрет которого украшает собой обложку, в числе стоящих внимания авторов не упомянут. Зато упомянуты те авторы, которые либо уж совсем забронзовевшие классики, Толстой и Достоевский, либо известные англоязычными текстами, как Набоков, и вот еще Булгаков попал в список, есть ощущение, что не в последнюю очередь за счет кота. Забавно, что «Войну и мир» Рассел в первую очередь отнес к историческим романам, а уже потом к психологическим. Впрочем, туда же в исторически отнесены романы Вальтера Скотта и Фенимора Купера, которые, на мой скромный взгляд, все-таки больше приключенческие, чем что-то еще, несмотря на их исторические декорации. С другой стороны, я и сама недавно обнаружила, что книги Гайдара, которые в детстве воспринимались исключительно как приключенческая литература, сейчас уже начинают казаться историческими романами. В общем, грани тонки и пересечения жанров никто, разумеется, не отменял. Наверное, главное качество этой книги, после списков, разумеется, я, кстати, тоже очень люблю списки, это лаконичность. Каждому произведению, жанру или теме посвящена одна, максимум две странички текста, которые зачастую еще включают и иллюстрации. Вообще, оформление тут хочется отметить отдельно, оно прекрасно. И самое поразительное, что этого оказывается достаточно. Причем лаконичность в данном случае не означает сухости и академизма. Напротив, это отличные, яркие тексты, подчеркивающие важное и обращающие внимание на интересное. И соблазняющие, да. Я почему-то с некоторым удивлением обнаружила, что Ивлена Во относят к авторам, использующим юмористические приемы, и это послужило поводом открыть его книгу. Оказалось, что у него очень изящный и богатый язык. Насчет юмора я бы утверждать не стал, но фирменная британская ирония во всей красе. А вы уже во втором комментарии ко второй книге отмечаете фирменную британскую иронию, Екатерина. Если бы я сейчас училась в школе, то с удовольствием бы имела такую книгу на полке. Прежде всего ради того, чтобы иметь образец краткого, емкого и незанудного текста на высоколитературные темы, избегающего приемов пурпурной прозы. Это, видимо, я не знаю, что такое пурпурная проза. Pulp Fiction у меня сразу вылез как ассоциация из вот этого облака тегов. Да, это, наверное, не уровень профессиональных филологов, но кто их профессиональных читает-то? Кстати, слышали это выражение «пурпурная проза»? А, ну вот мне сразу поясняют. Это про стилистические излишества и цветистые пассажи, эдакие заплатки на грубом сюртуке. Я так понимаю, что практически весь Достоевский – это сплошная «она». Или, напротив, или, например, Набоков. Хотя Рассел неожиданно называет в числе авторов Хемингуэя, от которого как-то меньше всего ждешь рюшечек. Из новых для меня понятий также были роман «Река», квир-роман, что-то слышала на краю муха, и что правда, Пруст писал про ЛГБТ. Ну, просто сам, как есть, ЛГБТ. А также не смейтесь тот факт, что триллер — это просто остросюжетная проза, а вовсе не обязательно про убийство, как я почему-то считала. Ну и еще, что одним из основных признаков постмодернистского романа является убеждение читателя в том, что это все вымысел, а не в том, что это игра сознания. Между прочим, к авторам этого жанра внезапно отнесли Набокова. По поводу вымысла и игра сознания, это можно сослаться к самому началу этой передачи, когда я рассказывал про книгу Миндела, я еще вернусь к ней, про ту тонкую грань между dream, да, как вымысел и сон, чего этого оттенка в русском языке нету. А в чем разница, да, вымысел и игра сознания? Вообще в книге много любопытных определений, классификаций и категоризаций, некоторые из которых остаются загадочными. Например, никак не ожидала, что Сервантеса можно отнести к авторам феминистских романов. Ну ладно там Вирджиния Вульф или Маргарет Этвуд, но Сервантес, почему? Последний раздел посвящен литературным приемам, и тут тоже читателя ждет удивительное. Например, к приемам отнесены сюжет и фабула. Это вообще больной вопрос. Или большой вопрос. Я некоторое время назад пыталась понять разницу и убедилась, что ее нет. между сюжетом и фаблой. Точнее, каждый понимает эту разницу по-своему, и порой определения абсолютно противоположные. Филологи такие филологи. Рассел предлагает определение Эдварда Фостера: «Король умер, а потом умерла королева» — это фабула. «Король умер, а королева умерла от горя» — это сюжет. Хотя и оно, по его мнению, не лишено недостатков. В заключение стоит признать, что книга, без сомнения, любопытна, в том числе часто нетрадиционным взглядом на привычные вещи. Иногда хотелось бы более подробного экскурса в то или иное понятие и больше наглядных примеров, но и так тоже неплохо. Задумалась даже о том, чтобы завести такую себе на полке, хотя бы виртуальной. Ну и несколько галочек в списке прочитать тоже поставила. Спасибо большое, Екатерина. Книга, еще раз повторю, Генри Рассел, главная в истории литературы. Мне вообще кажется, это очень важным жанром, который не очень как будто ценят у нас. А может, мне так кажется. Я, например, когда только входил в мир литературы, это уже было после школы, даже в конце университета. В смысле, читал я много, но очень бессистемно. И мне очень помогали как раз вот такие проводники, которые создают списки, книги о книгах. То есть, смотрите, я с одной стороны говорю, что списки нас мучают и мешают нам, но они нам мучают и мешают только если мы не замечаем себя, да, как нам во всем этом. Если мы слепо повторяем какого-то критика, да, который что-то сказал, и мы вот за ним повторяем, а вот тот-то сказал так-то, а я-то как считаю? Вот этот вопрос часто упускается из виду, а мне кажется, он очень важен, и я могу, например, не любить кого-то из классиков. Почему? Ну, вот по каким-то моим причинам. То есть не то, что если человек отлит в бронзе, вставлен в школьную программу, то он обязательно должен мне нравиться. И, опять же, надо как будто себя заставлять все это читать и любить. Да, заставлять любить, ну, не получится. Как ты не старайся. Вот мне Альбина, редактор, написала замечательный комментарий в эту же степь. У людей я заметила огромная проблема именно заставить себя сесть и читать. С мотивацией просадка. Во время просмотра сериала можно отвлечься на телефон, готовить или просто слушать и все равно понять, о чем речь. Здесь же, если отвлечешься даже на случайную мысль, то можешь потерять нить повествования. И получаются шутки про прочтение одного предложения в течение часа. Некоторые хотят читать, но их быстро клонит в сон. Плюс, кажется, это пришло из детства, где школьную программу большую часть детей осваивала из-под палки. Надо сесть, сосредоточиться, даже записывать краткие выдержки в тетрадочку, чтобы потом было легче ориентироваться. Вот такие краткие советы от редактора. А редактор может быть не только на радио, да, не только в книжке, но и вообще внутри нас самих. 967-103-5533. Вернемся после новостей. Сегодня говорим о книгах.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студию по-прежнему Владислав Тимкин, и мы сегодня разговариваем о книгах, прочитанных нами в прошлом месяце или в этом году. В общем, те книги, которые нас чему-то научились, что-то рассказали, как-то развлекли или просто понравившиеся нам, да, о которых хочется рассказать другим. И я все те 9 книг, которые назвал в начале передачи, да, прочитанные мной в октябре, я их как-то попытался разбросать по листочку бумаги, да, названия, как-то сгруппировать, чтобы понять, про что это, как они друг с другом сочетаются. И у меня вышло так, что три кучки, значит, есть. Три кучки, и в одной есть треугольник, там Хаксли, Миндл и Тальпис. Они такие, какие-то небинарные мыслители, да, в том смысле, что они какие-то расширяющие сильно горизонты познания. Сама как бы их основа, она в том, что чтобы попробовать выйти за рамки нашего стандартного мышления, да, которому нас обучают дома, в школе, который мы слышим как бесконечная игра в дуальности. Да, Тальпис так и говорит, что один из основных способов развлечения западных людей – это дуальности. То есть это добро-зло, бог-дьявол, да, жизнь-смерть, свет-тьма. И мы внутри этих дуальностей готовы строить альянсы, коалиции, бороться, что-то бесконечно доказывать. А как будто Миндл, Тальпис и Хаксли, они немножко на другом уровне существуют. Не в смысле высший уровень сознания, а в смысле того, что они говорят так: «Ребят, ну это же не очень интересно, правое или левое, да, твое или мое, а что мы будем делать дальше? Ну вот следующий шаг, если сделать, да, кроме того, что есть свет и тьма, а мы это, например, для чего хотим разделить или распределить или оценить как правильное или неправильное, что мы с этим будем делать, да? И здесь возникают какие-то интересные парадоксы, да, необычные. Мне кажется, в этот момент вообще человек взрослеет, когда замечает, что мир не дуален, мир не делится на черное и белое, в нем много нюансов, которые не уложить в какие-то простые коробочки. Вот, это первая часть книг. Вторая часть, они как бы, как будто про внешнее, с одной стороны. Ну, вот как я это распределил, да, одна книжка «Кратчайшая история Советского Союза» Шейла Фицпатрик, и еще у меня есть книжка про «Один день в Древнем Риме», да, и то про империи, и то про историю, и про что-то внешнее. Внешнее по отношению к нам, я имею в виду не про внутренний мир человека, а про внешний, как оформлен наш быт, как мы взаимодействуем через, там, посредство государства, социума. И вот эти, это книги о том, как люди жили. Да, и те про прошлое, про две большие империи, важные в становлении мира таким, какой он есть. И они не то чтобы противопоставляются друг другу, да, эти две темы. Есть еще как будто ложное, по моему мнению, противоречие, не противоречие, а как противопоставление между вот книгами «Он и она» Роберта Джонсона, потому что у нас принято считать, что мужчина и женщина – это такие вот две абсолютно разные сущности, которые никогда друг друга понять не могут. И, конечно же, есть то, что мы можем отнести насчет, там, женских качеств, то, что насчет мужских качеств, но вообще вся западная мысль-то, начиная с Платона и раньше, говорит о том, что все гораздо сложнее, чем просто два пола, в смысле того, что вот есть пол, а есть гендер, это разные вещи, да, а есть, значит, мужские дела, а есть женские, а есть образ маскулинности, а есть образ фемининности, и это не про даже новомодные веяния, да, которые можно, к ним можно как угодно относиться, скорее это про какие-то нас, восприятие нас самих через ту призму, которая дает то или иное общество. Да? То есть понятно, что Древний Рим относился к полу совершенно не так, как относится, например, к полу в Советском Союзе или в современной России, или внутри Советского Союза. Там же совершенно разные эпохи были отношения к полу, к телесности. Да? Первые годы после войны – это, ну, самая радикальная вообще страна в мире. Это введение всеобщего избирательного права. Все права женщинам дали. Это отмена брака. Это декрет о... Собственно, слово «декрет» наше, да, декретный отпуск – это же по названию советского декрета о том, чтобы вот предоставляли оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Ну, то есть, ну, супер такая радикальная либеральная реформа была по всем фронтам. За все хорошее против всего плохого, да. И там отмена брака в смысле того, что все со всеми могут жить, как хотят. И нудистские пляжи на московских или ленинградских набережных. Ну, посмотрите фотки исторические. Это, конечно, потрясающе, невероятное зрелище того, насколько разным может быть одно и то же общество, да, еще вчера вот аграрное, деревенское, сегодня уже устремившееся просто в космос по сравнению со всем таким иерархическим западным миром. И это я про что? Про то, что он и она как будто могут к нам казаться закрепленными в вечности. Такие вот есть идеал маскулинности, идеал фемининности, и мы вот все, что делаем, это стремимся к тому, чтобы им соответствовать. А с другой стороны, они постоянно, видите, двигаются, да, профессии, которые были только мужскими, становятся женскими. Ну, например, там, не знаю, я довольно часто женщин-таксистов встречаю. А еще 20 лет назад это было, ну, крайне редко. А, ну, каждый из вас может представить аналогию, да, такую, что вот раньше только мужчины или только женщины это делали, а сейчас другой пол это делает. И с другой стороны, Роберт Джонсон юнгианец и занимается архетипами. Да? Архетипы – это такое нечто вневременное, вечное, как бы ось, на основе которой наш опыт как-то структурируется, формируется, и мы через эти призмы, которые сами себе строим или которые нам предлагает общество, и мы их берем себе, мы как-то вот на их основе картину мира и карту мира строим. И вот Роберт Джонсон утверждает, что миф о фемининности – это миф об Амуре и Психее, да, это о разговор о Психее и о том, как ей быть для того, чтобы вот стать той самой женщиной, да, мифической. А миф о мужчине, говорит Джонсон, гораздо более поздний. Это миф о Граале, то есть это миф средневековый, миф о том, о рыцарстве, да, о мужчине как носителе некой такой чести, добродетели, романтической влюбленности. Там даже дама как будто реальная не обязательно нужна, потому что это миф о внутренней женщине, да, о внутреннем Граале. Бесконечно эта история обыгрывается в великих произведениях. И получается, вообще мужчина и женщина такие нисходящиеся сущности, да, потому что женщина как бы хочет реальной любви с Богом, а мужчина хочет виртуальной любви с виртуальным, да, и как бы реализуясь в этих своих любовях, они становятся тем, что наше общество считает мужским, тем, что наше общество считает женским. Хотя, конечно, куртуазная европейская любовь из рыцарских романов – это не полностью наш идеал. У нас еще как будто есть такой вот домострой, у нас сейчас вспоминают, но есть же, ну, он основан весь почти на римском праве, да, на римском праве владения всем, всей собственностью и рабами, и детьми, и женой, и мужчиной, да, и есть мужчина, который принимает на себя ответственность и за все отвечает, плюс это же все добровольный выбор для свободного гражданина Рима, он мог не признать своего ребенка, ну, не в смысле, что это не мой ребенок, а в смысле того, что вот я его кормить не буду, да, или он мог приемного ребенка усыновить и отвечать за него до совершеннолетия. То есть, ну, такой патерналистский мир хозяинов, доминусов, да. Доминус – это бог. Ну, в общем, есть слово. Домус – это большая их усадьба в Риме городская. А вот есть как бы фигура главы семейства. Главы семейства в смысле корпорации. И у нас вот эти две модели как будто есть. Мужчина как ответственный за все, и такой терпящий, и превозмогающий, и за все отвечающий, и, соответственно, за это могущий какие-то дивиденды себе получать эмоциональные. Например, быть абьюзером, да, или чтобы все от него зависели. А с другой стороны, есть вот куртуазный рыцарь, который ищет прекрасную даму, чтобы служить ей. Про это замечательный с иронией уже писал в 15 веке Сервантес, да, упомянутый сегодня. Вообще, Сервантес и в постмодернисты можно было записать. Великий роман, абсолютно вне времени, вне контекста своего, своей эпохи. Его сейчас очень интересно читать, но это так, в бок ушли. И есть третья кучка смыслов. Там, значит, тоже две книжки. «Сон и смерть» и «Тяга». И они тоже как будто близко друг с другом. Да? С одной стороны, у нас есть юнгианская психология, которая изучает мифы и религиозные обряды древних обществ. А с другой стороны, у нас есть тяга. Тяга как зависимость. И в моей голове зависимости очень близка, любая зависимость, неважно, это алкоголизм, наркомания, трудоголизм, сексоголизм и прочие измы, любая попытка уйти от реальности через вещество человека, эмоциональная зависимость сюда же, да, или через какой-то внешний объект, подпадает под определение зависимости, и тогда возникает вопрос, а кто вообще независимый, да, и, а если мы все так или иначе зависимы от каких-то, ну, не знаю, от своей семьи, например, нормальная зависимость, без нее нам плохо, с ней нам хорошо, вот, и тогда, получается, это понятие теряет смысл, если все под него подпадают, да, это ведь мы создаем термины и понятия для того, чтобы как-то мир разделять, да, для того, чтобы из хаоса появился какой-то смысл, нам нужно первое табу, да, вокруг которого мы выстраиваем правое и левое, правильное и неправильное, хорошо и плохо, и если всю совокупность человеческого опыта какое-то понятие охватывает, то это неработающее понятие. Но мы как будто интуитивно понимаем, что вот это значит человек с зависимостью, а вот это человек без зависимости. А начнем копать, так все вообще смешивается, все становится, знаете, клубами дыма. И где проводить норму вообще психическую, да? Какое поведение считать нормальным? Как я, на что я опираюсь для того, чтобы считать себя нормальным? Мне кажется, вообще это здравый вопрос, который должен себе каждый человек задавать. А как бы внутри какой системы координат я себя считаю нормальным. Потому что смени чуть-чуть рамки, да, попади в другое общество, неважно, каких-нибудь индейцев или китайцев, или субкультуры поклонников какого-нибудь индастриал-рока, вдруг я оказываюсь не очень нормальным, а они становятся более нормальными. И получается, моя идентичность, ну, самовосприятие, оно такое довольно подвижное и зависимое от рамок и контекстов, внутри которых я сам себя осознаю. И вот поэтому я поместил эти две книги рядом, да, «О снах и смерти и тяга», потому что эти темы расплываются, эти темы клубятся, и непонятно, как за них вообще браться. И что мне понравилось в книге Карла Эрика Фишера «Тяга», то, что он сам психиатр, да, он сам нарколог, и он сам наркозависимый. Он получается как бы с обеих сторон. Он замечательный проводник в тему, которая очень больная для многих людей, да. Миллионы зависимых в этой стране, в России, наверное, десятки и сотни миллионов зависимых по всему миру во всех странах. Ну, это вообще такой новый, я не знаю, что новый. Была ли когда-нибудь настолько проявлена эпидемия зависимости, неважно, невротической или наркотической, или алкогольной, люди от чего хотя или там в гаджетах сидят, да, тоже же люди очень переживают, что их дети, а вдруг они зависимы от этого. И получается, вдруг это выходит на поверхность, актуализируется, становится очень важным, и появляется вот автор, который с обеих сторон, и который может об этом говорить как профессионал, может об этом говорить как тот, кто принимает как бы лечение, да, а лечение, как замечательно описал Мишель Фуко в своих работах, в частности, «Надзирать и наказывать», лечение – это репрессивная система всегда, да, потому что кто первый халат надел, тот и доктор. Соответственно, кто первый халат надел, тот и устанавливает правила, по которым меня, например, будут лечить, да. Хорошо сейчас там не используют пробивание черепа, как еще в середине 20 века, да, в психиатрических клиниках делают, или лоботомию, или электросудорожную терапию не применяют, которая выжигает мне куски коры. Сейчас как-то по-другому пытаются. Правда, есть Big Pharma, есть там всякие вопросики к этой Big Pharma. В Америке вон крупнейший опиоидный кризис в истории, да, там миллионы и десятки миллионов людей по назначению врача употребляют там всякие оксикантины, которые опиоидную зависимость вызывают у своих пациентов. Привет. И это же тоже история про зависимость, да? Или какие-то там запрещенные в России вещества, которые тоже выписывают и подросткам, и детям в Америке, и не только в Америке, для лечения тревожности, для лечения, или наоборот, для бодрости, для того, чтобы нормально работать. И то, что в армиях почти, я уверен, всех стран используют всяческие химические соединения для поддержания там того или иного духа. То есть мы попали в эру, когда мы, не задавая себе вопрос, кто мы и что мы делаем, мы оказываемся в таком как бы механическом конвейере, который с тобой что-то сделает. И тогда, оказываясь внутри этого конвейера, вообще невозможно ответить на вопрос, кто я, потому что у меня остаются только какие-то социальные маркеры. Да? Я это там, не знаю, радиоведущий, я это мужчина, я это там, муж, сын, внук и так далее, и так далее. А кроме этого, да, в этой системе вообще нету души, да, и еще и поэтому я сопоставил эти книги Марии Луизы фон Франц «О снах и смерти» и Карл Эрик Фишер «Тяга», потому что тяга моя, понимаете, она только мне принадлежит, и это довольно редкий взгляд на зависимость, да, даже если это, например, зависимость от гаджета или от работы, да, но человек не может перестать работать, тревожится, не высыпается, нервничает, плачет, но надо, мне кажется, заметить, что это мой выбор, что это моя работа и что это моя тревожность. Не принимая свою тревожность или свою зависимость, я как будто она мной владеет, да, а тут можно ей попробовать мне овладеть. Так же, как с нами, да, мы обычно как живем? Это вот скачок к Арнольду Минделу и его ученику, создателю сновидений. Мы обычно считаем, что это к нам просто приходят мысли в голову, или сны нас полностью захватывают. То есть такой телевизор без кнопки переключения или выключения нам показывают, мы воспринимаем. Он может нам нравится этот сон или не нравится, мы можем пугаться или наслаждаться, но как будто мы в этом не участвуем. Миндл же показывает, что ребята, вообще, то мы можем и как-то заметить, как и где рождаются наши мысли. Мы можем замечать и управлять тем, какие сны к нам приходят, да, потому что про сны мы говорили, когда обсуждали книгу Юнга «Тавистокские лекции», они есть. В записи можете послушать, если не слушали. Но вообще-то это дорога с двумя движениями, да, как это называется, с двумя направлениями. С двусторонним движением, вот как это называется. То есть и они мне что-то говорят, и я могу им что-то говорить. И я, например, часто это использую, если мне надо, если я что-то не понимаю, я перед сном сам себе задаю вопрос, да, я как бы обращаюсь к этому создателю сновидений, да, а у Миндала эта метафора такая для персонального бога, можно сказать, вот из песни Depeche Mode, Your Own Personal Jesus, что ты спрашиваешь у него вопрос и надеешься, что он тебе ночью ответит. И мне лично обычно отвечает. То есть я утром просыпаюсь с довольно ясным ответом, что делать или что я на самом деле чувствую по поводу той или иной ситуации. И это не то, что обращение к какому-то Гермесу, как это описывают, например, египетские мифы, что вот ты ему принес жертву, как-то ритуал провел, и Гермес подает тебе знак, да? Или это не про то, как мы обращаемся, ну, не знаю, там, на исповедь пришли, да, мы должны сделать какие-то действия, там, с батюшкой повзаимодействовать, и нам за это как будто спускается какое-то прощение, благодать и прочее-прочее. Я, понятно, огрубляю, да, здесь не цепляйтесь. Но я говорю про что? Про то, что мы как будто вот свою часть сделки делаем и, с другой стороны, ждем ответа. И либо, если не получаем ответа, то мы говорим, ну, это я недостаточно постарался, либо мы начинаем там гневаться и размахивать кулаками. А Миндал предлагает довольно такую радикальную идею, потому что он говорит, ребят, и с той стороны я, и с этой стороны я. Это не в смысле, он ставит себя на место Бога. Нет, это в смысле, что я смотрящий и я производящий сны, это разные субличности одной личности. И если это одна личность, тогда мы можем попытаться попасть на другую сторону этого листа. 967-103-5533. Сейчас прервемся на новости и вернемся.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студии по-прежнему Владислав Тимкин. Напомню, что сегодня мы говорим о книгах, которые я прочел, я говорю о книгах, которые прочел в октябре, но и вы пишите, делитесь, и вы пишете и делитесь тем, что вы прочитали и что рекомендуете. Я вообще, кстати, не люблю жанр негативной критики. Да? Критика сама по себе — это же не негативный термин, это обсуждение основ в этимологии. Соответственно, критика может быть и конструктивной. А вот когда написать, почему мне не понравилось, или рассказать, почему мне что-то не понравилось, мне кажется, это... Ну, времени как-то на это жалко. Так много хороших книг, так много вещей, которыми хочется делиться, что рассказывать, какой я умный и какой дурак автор, это, ну, неинтересно. 967-103-5533. Мы сегодня разыгрываем книгу издательства АСТ. Одна из книг, которые я прочитал в прошлом месяце, а именно Олдоса Хаксли, два эссе, собранные под одной обложкой, «Двери восприятия» и «Ад и рай», в переводе замечательно Макса Немцова. Вообще, если видите, что книгу перевел Макс Немцов или Шаша Мартынова, это значит, что это очень хорошая книга, потому что переводчики вообще занимаются как бы... Ну, кроме того, что они здорово переводят, они же еще и выбирают, что переводить. И вот вкусу этих двоих я так доверяю, что вот если видите этого переводчика, берите, не пожалеете. Очень хорошие книги. Мне вот прислали новость в перерыве, что, значит, в Калифорнии существует последние... много лет. 28 лет существует в Калифорнии книжный клуб, который... Вот они 28 лет читали «Поминки по Финнигану» Джеймса Джойса. Это же небольшое произведение. Считается одним из самых сложных текстов в истории литературы. Используется много языков. Там Джойс был такой выдумщик. И вот они 28 лет собирались в библиотеке по две страницы в месяц. Мне интересно, они раз в месяц собирались или каждую неделю? Не очень понимаю. Видимо, раз в месяц. Ну, раз в месяц это редко. Я люблю чаще, когда люди собираются. Но не всегда так бывает, что получается. Ну, в общем, молодцы. 28 лет читать одно произведение – это очень хороший опыт. А в первую очередь опыт взаимодействия с людьми. Да? Опыт выработки собственного языка для обсуждения сложных и неочевидных вещей. Вот мне Мария из Ульяновска написала: знакомый психотерапевт, психиатр сказал, что если человек знает, кто он, в смысле фамилия, имя, отчество и другое, ну, то есть, как это, социальный индекс, если свои знает, а если он ориентируется во времени и пространстве, то он уже вполне нормален. Меня это так развеселило, решил с вами поделиться. В принципе, довольно верно. Слушайте, ну, в этом смысле 3-4-летний ребенок уже вполне нормален, да, но мы же знаем, что довольно существенная разница между 4-летним ребенком и взрослым человеком и в плане ответственности, и в плане возможностей, и в плане осознавания себя и сложности концепций, которыми он оперирует. Так что, мне кажется, с этим сложно спорить, да, что человек вполне нормален, но тогда, не усложняя картину человека, да, что такое человек, мы, конечно, тогда не столкнемся с противоречиями, да, если он может назвать свое имя, и где он, и какой сегодня год. А с другой стороны, это ничего, ничегошеньки нам не говорит о внутреннем мире этого человека. А это как будто, мне кажется, очень важно вообще, что происходит внутри, как человек решает вопросы сложные, как человек вообще замечает и формулирует эти сложные вопросы, да, мне кажется, во многом человек определяется теми вопросами, которые он может задать, которые у него есть к миру, к себе, к другим людям, и это еще одна причина, почему я очень люблю чтение, потому что человек, пишущий книгу, умный человек, пишущий книгу, формулирует гораздо лучше. То есть, не помню, у кого это прочел, замечательная фраза, что книги гораздо умнее меня. То есть, вот его все там очень любят, какой он умный, какой он замечательный автор. Он говорит, ну, слушайте, вы же книги мои читаете, не со мной общаетесь. Я книгу пишу месяцами, да, я долго думаю, формулирую, переписываю, редактирую. Поэтому, конечно, книга – это как бы слепок максимально, на что я способен. И, то есть, какой же это подарок для нас, читателей, что человек подумал, время потратил. Конечно, там и ему приятно это было делать, но и мы получаем такой густой, концентрированный опыт, который что-то может в нас сильно, сильно менять, сильно на структурном уровне, да. Еще мне встретилось во время сегодняшнего эфира цитата любимого мной Александра Моисеевича Пятигорского. Это его вступление к лекции о мышлении и наблюдении. Вообще, мышление и наблюдение Александра Пятигорского и Мирабо Мардашвили – это, по-моему, наверное, самая сложная книга, которую я читал. Я когда-нибудь к ней вернусь. Если хотите что-то зубодробительное, то попробуйте. Вступление. Дамы и господа, в этих лекциях мышление – это не мышление каких-то людей и не их мышление о мышлении. Я не противопоставляю себя им, как знающий о мышлении, противопоставляет себя тем, кто просто мыслит. Что такое просто мыслить, по-моему, пока еще никому не известно. Ибо человек не производитель мышления, не субъект мыслепорождающей деятельности. Антропоцентризм столь же неуместен в философии мышления, как теоцентризм. Начинать лекции о своей философии с определения философии вообще неинтересно. Я лучше начну с моего определения слова «интересно». Интересно – это то, что раздражает мысль. Вашу, мою, вот здесь, сейчас, а не останавливает мышление. Не дает мысли остаться в привычном клише историко-философских, лингвистических, культурно-исторических или каких угодно еще концепций или идеологических конструкций. Интересное склоняет слушающего, видящего или читающего к забвению его убеждений. Так, например, утверждать о философии, что она отприродна человеку, столь же неинтересно, как утверждать, что философия необходима или бесполезна. То же самое можно сказать и о философе. Интересное для меня то, что изменяет тенденцию мышления в отношении мыслимых им объектов. Так объект А, только что мыслимый как А, сейчас мыслится как Б. Но это не все. В «как интересно» содержится тенденция мышления к движению не только от одного объекта к другому, но и к движению, пределом которого будет исчезновение из мышления всех его объектов, останутся одни «как». Я понимаю, что на слух может быть очень тяжело это воспринимать. Если хотите, можно в мой телеграм-канал зайти. Я этот текст репостнул, «Будь сложнее» называется. Читая вам лекции, я говорю от себя или, если хотите, о себе. Но это имеет смысл только как оговорка к тому, что за этим последует. Для меня трансцендентальное единство философа и его философии не метафора и не убеждение, а желание. Именно поэтому серьезно относящийся к себе человек не философ по определению. Желание философствовать, осознанное или выраженное, иначе как бы мы могли бы сейчас об этом рассуждать, не жизненная установка. Просто раз уж так случилось, то и жизнь становится такой, из чего, однако, никак не следует, что философствование для жизни моей или чьей угодно. Оно может быть о жизни, как и чем угодно другом, но никак не для. То есть о жизни, а не для жизни, да? Отсюда философская бессмысленность приложения философии к жизни. Прикладная философия – не дело философа. Философ применяет мышление к мышлению. О чем я прочитал этот сложно воспринимаемый на слух? С другой стороны, Пятигорский же нас, ну, для слушателей это говорил, а не для читателей. Это потом записали. Этот кусок ровно о том, мне кажется, о чем наш сегодняшний эфир. О том, что чтение – это в первую очередь не про полезное, или не про знание, а про интересное. И та попытка сконфигурировать книги, о которой я говорил в самом начале эфира, попробовать найти, что в них общего, это упражнение, которое может быть очень полезным, да, если мы его проделаем. Например, о чем книги, которые я прочитал, о чем фильмы, которые я посмотрел, о чем мысли, которые я сегодня думал, да, или о чем моя работа за последние 10 лет. Мы вдруг можем увидеть какую-то фигуру, которая выступает из этого набора фактов. Знаете, именно этим занимаются, например, дата... Кто анализирует дату? Как это называется? Ну, дата в смысле данные, да? Аналитик данных, назовем это так. То есть человек, которому выгружаются огромные массивы информации, например, о том, как пользователи пользуются этим приложением. Тавтология, да, ужасная, пользователи пользуются. Как люди пользуются. Или всякую статистику заказов. И, ну, понятно, да, даты очень много в этом мире сейчас. У нас каждый телефон умный, каждые часы умные, каждый носовой платок умный. В общем, эти все умные, они потом... Почему умные? Потому что они данные с нас собирают. Так вот, эти данные надо анализировать. Для того, чтобы их анализировать, у меня должна быть какая-то гипотеза, модель, которую я проверяю на этом массиве данных. И в случае удачи, ну и, понятно, большой работы, я получаю какие-то данные, которыми я снова могу оперировать и из которых я могу делать выводы. Так вот, то же самое же можно сделать со своей жизнью, да? С теми книгами, которые я читаю, с теми идеями, которые я мыслю, с теми историями, которые затрагивают мое внимание. То есть я вдруг через внимание к окружающему миру, через собственный интерес, да, интерес очень просто обнаруживается. Мы всем телом буквально откликаемся на интересное, и интересное в этом смысле тождественно важное. Эстетическое в этом смысле предшествует этическому, потому что у нас буквально физиологическая реакция на эстетическое. То есть если нам что-то красиво, мы вдруг становимся более витальными. Или если нам что-то интересно, мы становимся более витальными, жизненными, активными, громкими, непоседливыми, буйными, неуемными, да? А чем, если мы занимаемся чем-то скучным и скучным лично для нас? И это снова возвращаясь к рассуждению об историках, которые могут с удовольствием и радостью делиться предметом своего изучения, вот это значит люди, которые не потеряли этого своего интереса, этой своей радости от открытия. И по-разному компонуя эти книги, да, о которых сегодня идет речь, можно складывать разные фигуры, как в «Театре теней». И говоря, например, об авторах, мы можем говорить как? Об их биографиях, мы можем говорить об их предыстории, о том, что привело их к тому, куда они пришли. Сравнивать времена и эпохи, сравнивать стили, как вот нам Екатерина, по-моему, писала в своем комментарии про то, как говорить об истории литературы. Тут сколько людей, столько и мнений будет, да, особенно если человек знающий, то есть буквально, ну, я думаю, каждый профессор филологии может составить свой канон, да, я об этом уже рассказывал в другой передаче, что вот у нас Михаил Георгиевич Павловец, мой преподаватель по истории русской поэзии, предложил нам канон создать, да, важно именно для нас, как для студентов. И мы совершенно не то выдали, да, в результате, что предлагают, например, школьные учебники, и вообще нельзя тогда говорить о том, что у нас правильно, а у них неправильно, и наоборот, у них правильно, а у нас неправильно, потому что это в итоге, в конечном, всегда история любви. И книжки — это всегда история любви. И я предлагаю именно так их рассматривать, потому что в конечном итоге без любви-то это все зачем нужно вообще, да? Тут можно только вспоминать послание апостола Павла Коринфянам, да, что без любви я кимвал звенящий. Но можно даже не обязательно это в библейском смысле понимать про любовь, а буквально на уровне жизненном, потому что ну, так просто интереснее, да, когда больше энергии. Вернемся после короткой рекламы.
Человек читающий.
Мария из Ульяновска пишет: очень нравится фантастика, как наша, так и зарубежная. Например, Клиффорд Саймак «Кольцо вокруг солнца», книги Ивана Ефремова, например, приключенческий роман «Лезвие бритвы», в котором автор ставит проблему изучения возможностей человека, резервов психики, использования знаний, добытых тысячелетней практикой разных наук, в частности, хатха-йогой. Вот. Да, фантастика – это здорово. Особенно хорошая фантастика. Максим из Челябинска. Недавно дочитал книжку искусствоведа Марии Санти «О любви и деньгах. История искусства за чашечкой кофе». Две основные черты. Первое. Обратная хронология в описании периодов живописи. Начинаем с акционизма, а заканчиваем античным искусством. Интересно, да, что у нас все заканчивается античным искусством, при том, что есть же и у нее корни, да, мы можем еще более древние цивилизации вспомнить. И, ну вот, у нас как будто принят отсчет такой от античности. И второе, автор старается описать каждую картину или художника настолько емко и ярко, что после прочтения запоминается немного, но возникает желание пойти в музей и разобраться самостоятельно. Вот мне кажется, это самая замечательная черта книги, если она... Если у меня, неважно, помню я или нет, о чем там идет речь, возникает желание пойти в музей, пойти, не знаю, на футбольный матч или посмотреть тот фильм, о котором рецензия пишется. Вот мне кажется, что книги... Вообще, в принципе, это побудительная вещь, да, и если она не побуждает, она может быть очень умной, хорошей, ну, и энциклопедической, и вообще словарем, да, но без специальной нужды я к таким книгам обращаться не буду. А Дарья из Можайска подсказывает, что это профессия называется Data Scientist, да, человек, который изучает большие массивы данных. Недавно со школьниками об этой профессии говорили. Спасибо, Дарья. А Мария из Ульяновска. Недавно на «Маяке» вскользь услышала о труде Аристотеля «Метафизика», в котором говорится в том числе и о том, что мы не можем знать все, но можем знать причины всего. И еще как будто немного просветления от слов Аристотеля о том, что началом всего была мысль. Очень заинтересовалась и хочу прочитать. Клево. Не побоюсь такого именно слова, когда вы пишете про то, что вот надо почитать «Метафизику» Аристотеля. Потому что вскользь услышала и что-то заинтересовалась. Удачи вам, Мария, в этом непростом чтении. С другой стороны, интересно, у нас «Причина всего» назывался с Артемом подкаст, который мы делали лет 7 назад для Storytel. Его до сих пор можно где-то найти, хотя Storytel ушел из России. «Причина всего» так и назывался, да, хороший был. Два сезона мы делали. Вот, у нас подходит время к концу. Мы сегодня разыгрываем книгу Олдоса Хаксли «Двери восприятия» и «Рай и ад», два эссе 54-го года под одной обложкой. Мария из Ульяновска, я вот вам хочу ее вручить. Спасибо вам большое за ваше активное участие, за ваши комментарии, за ваши какие-то... на самом деле, за свое теплое впечатление от ваших слов, когда вы о книжках пишете. Вот, с вами свяжется Альбина, наш редактор, и все расскажет, как эту книгу можно получить. И я еще хотел бы под конец из Стальписа процитировать немножко из его «Вселенской терапии». Главная идея его «Вселенской терапии», что надо жить, развлекаясь. Не то, что надо жить, а мы вообще занимаемся только тем, что развлекаемся. И страдания всяческие – это тоже вид развлечения, который может выбирать человек. Так вот, более развлекательно можно жить, отказавшись от четырех страшных вирусов. Первое, что мы постоянно не здесь и не сейчас. Второе, что мы постоянно недовольны тем, что есть. Третье, что мы недовольны собой, какие мы есть. И четвертое, то, что у нас есть какая-то идея о каком-то там счастье. Он говорит, это очень вредная идея. Но это я уже вас к нему отправляю. Почему он считает счастье вирусом, да, вообще идея о счастье. Мы с вами сегодня говорили о книжках. Вот, спасибо вам большое за то, что были со мной в этот понедельник. В следующий раз встретимся. И всего вам хорошего. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.